высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач, посвященный Божественной Литургии, в котором мы беседуем с главным редактором радиостанции «Благовещение» протоиереем Андреем Спиридоновым. В прошлый раз мы, закончив разговор об агнце, то есть частице просфоры, которая изымается из первого главного богослужебного хлеба и, собственно, служит для причащения Евхаристии. Говорили мы также и о других частицах, которые изымаются из других просфор. И этот вроде бы сугубо прикладной, такой богослужебный разговор привел нас к рассуждениям об античности, о Римской империи, о положении в ней первохристиан, о семье христианской и о семье вообще. И сегодня такие, казалось бы, далекие, но литургические, по сути, темы будут в наших разговорах продолжены, потому что мы поговорим и о свободе, поговорим и о Бога-человеке, и об идее Троицы. Но вначале, как это часто бывает в наших передачах, музыка.
Помню радостные встречи, есть кому переживая помолиться о тебе. Слово «мама» дорогое, мамой нужно дорожить, с ее лаской и заботой легче нам на свете жить.
Нам важно не утрачивать понимание того, что церковь – это есть наша духовная семья. Увы, к сожалению, современная семья, она не случайно подвергается таким, можно сказать, гонениям со стороны мира сего. Такой попытки ее разрушить подвергается, повторюсь, совершенно не случайно. И действительно, она находится в крайне ослабленном, разрушенном уже состоянии, потому что если в том или ином народе разрушить основы семейной, такой элементарной жизнедеятельности, это значит сделать этот народ нравственно ослабленным в крайней степени. Для чего? Для того, чтобы сделать более управляемым. Человек, который не имеет какого-то нравственного стержня, а этот нравственный стержень, он прежде всего в семье и воспитывается, в христианской семье, то, значит, если ты нравственного стержня не имеешь, то ты в большей степени подвержен веяниям стихии мира сего, духу сребролюбия, духу там разного буда, который современный мир предлагает. Человек, одержимый такого рода страстями, он утрачивает вообще цельность восприятия себя и окружающего. Он утрачивает жажду истины, стремление к истине. Значит, он становится все в меньшей степени способен воспринять веру во Христа, последовать Христу, стать членом церкви и обрести свою истинную духовную семью. То есть вот церковь – это наша есть истинная, настоящая, вечная духовная семья. Внутри обычной семьи порой человек может не иметь духовного единства, к сожалению, особенности вот современной. Хотя она должна, вот в идеале семья, она как раз должна воспитывать в человеке способность к восприятию истины, способность к восприятию Христа, уже сознательному последованию за Христом и воцерковленности. А если человек не имеет единства духовного внутри семьи, ему, да, уже сложнее обрести единство духовное в церкви, но шанс все равно есть. А когда есть внутри единство семьи духовное, и в церкви человек его обретает, тогда действительно семья становится малой церковью. И тогда церковь в том или ином народе, она вот уже сама по себе является тогда крепкой.
А я знаю семьи, отец Андрей, в которых собственная семья – это разлад, крики, непонимание, в лучшем случае холодное отчуждение.
Ну, да.
И для христианина из такой семьи церковь становится настоящей семьей. Это спасение для таких людей.
Евангелие тоже, конечно, говорит о том, что вы внутри семьи может быть разлад, что и враги человеку домашние его, и Христос говорит, что не мир пришел принести, но меч, что восстанет там брат на брата, родители на детей, дети на родителей, это да. Но при всем этом, опыт жизни евангельский, опыт жизни во Христе, он же не только дает, скажем так, некой непримиримости в вере по отношению к ближним, или со стороны ближних опыт непримиримости в отношении к человеку верующему внутри семьи, но дает опыт, безусловно, положительной возможности, положительной созидательной деятельности, семейной тоже.
Напоминаю, что в передаче, посвященной Божественной литургии, принимает участие главный редактор радио «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. Отец Андрей, вот вы размышляли о семье, при том, как в плане совершенно практическом семья времен раннего христианства, как место совершения, в том числе и литургии, и в плане символическом семья наша общая, христианская, большая. И вот здесь вот возникает еще такой момент. На него натолкнуло меня, знаете, что вот сегодня, когда мы с вами беседуем, я присутствовал на литургии, И было сегодня какое-то вот в храме Благовещения в Петровском парке необыкновенно большое количество детей. Наверное, вы испытывали от этого, как священник, какие-то неудобства, потому что совсем маленькие дети порой, скажем так, повизгивали, да, покрикивали, похрюкивали. Вот. Но все это на самом деле очень отрадно. И я смотрел, знаете, с радостью на вот эти молодые или средних лет пары, которые приводили своих маленьких детей на причащение. Господи, какие же приятные люди, какие приятные лица, как бережно мужья относятся к женам, а жены к мужьям. То есть мы сталкиваемся с влиянием церкви, современной русской православной церкви, московского патриархата, с влиянием благородным на семью. Тут, знаете, процесс такой, что и семья нормальная становится церковью, ну, в нашем случае русской, да, люди становятся прихожанами, и церковь, как-то затронувшая этих людей, преображает их, и не только внутренне, но даже, знаете, как-то и внешне, потому что, ну, вы знаете, я живу в провинциальном городке, где совершенно не секрет, что большинство молодых людей и молодых женщин, молодых матерей общаются друг с другом матом, в тонах оскорбительных, повышенных, на детей орут. Я даже не могу повторить обычные выражения, когда там ребенок оступится или что-нибудь такое, как на него кричат и как кричат друг на друга. И вот церковь. Так что взаимовлияние, вот про что я хотел сказать. Вы тоже его замечаете?
Ну, конечно. Я не сторонник их упрощенных схем, что ли, упрощенного видения нашей жизни, в том числе церковной, как говорится, не ношу розовых очков, вот, мне представляется. Не знаю, может, я ошибаюсь в этом плане тоже. Вот. Но, конечно, жизнь современная, семейная и христианская, православная, церковная, она тоже имеет свои проблемы, сложности, не так все это легко складывается, но, безусловно, что нормальная жизнь, семейная, христианская, в целомудрии, в вере, в такой христианской тоже взаимной любви и в попытке воспитывать детей тоже личностями, нормальными людьми с верой, она не просто возможна, она есть. Не без издержек некоторых, не без сложностей, потому что сложностей, знаете, всегда разных, у каждой эпохи хватает. Вот. Современная, допустим, многодетная мама в условиях города, Москвы, там еще что-то православное, живущее то интересами церковными, но это тоже, скажем так, далеко не простой и не легкий образ жизни, потому что у меня у самого пятеро детей. Вот, и это я, как говорится, говорю из личного тоже опыта. Потому что если брать традиционные более общества, там, знаете, все-таки было как-то проще. Психофизические нагрузки другого качества.
Нет, ну и потом распределение социальных ролей в конкретной семье. Бабушки, дедушки не становились отжившим материалом, а оставаясь жить в христианской семье, принимали участие в воспитании. Через них передавалась и культура. Потому что, ну, бабушки пели колыбельные, ну, простите.
Совершенно верно. Я тоже про это хотел сказать. Потом это же было все, если это 90 с лишним процентов семей были крестьянские, и дети были включаемы в систему хозяйствования с малых лет, не было проблемы, знаете, куда там ребенка чем занять, его приткнуть, да. Вот. Образование давал храм, церковно-приходские школы, ну, самое элементарное. А так ребенок был включен в культурную, крестьянскую, хозяйственную деятельность. Причем, я думаю, я не ошибусь, называю культурной, потому что культура жизни деятельности на земле это была, то есть образ жизни деятельности на земле это была целая культура. И ребенок был задействован с малых лет вот в эту культуру, с молоком матери все это впитывал, и в общении, как вот вы говорите, да, и с бабушками, и с дедушками, и тетушками, и так далее, и крестными. Потому что, кстати говоря, тогда же все в основном люди-то были семьи многодетные, далеко не все выходили замуж. Если кто-то оставался, допустим, ну, если брать вот женщин незамужними, они как раз вот выступали в роли этих, ну, тетушек-воспитательниц. Ну, то есть, вот так вот заниматься ребенком, так или иначе, детьми какой-то, не было особой в этом смысле проблемы. Конечно, возникали свои потом проблемы, и проблема там, когда дети подрастали, определенной перенаселенности на земле, не чисто вот пространственной, территориальной, а просто перераспределение земли, там уже вот к 20 веку эти противоречия начали достаточно сильно накапливаться, почему там возникла идея там Столыпинской реформы, да, но это мы уже в сторону углубились. А у дворян, например, были, да, по-другому это выглядело. Ну, эти же французы, там, немцы, гувернеры.
И обязательно русская нянюшка, которая опять же пела те же колыбельные, рассказывала сказки, песни народные, и тем не менее культура была, пусть да, и с вариациями, но единой.
Ну, вот сейчас, конечно, совершенно иная ситуация. Многодетная мама в большом городе, в стесненных часто достаточно жилищных условиях, с детьми, энергия которых, ну, там, порой зашкаливает за эти бетонные стены, которым нужно несколько гектаров, так сказать, пространства земли, чтобы его осваивать в своих детских именно там играх. Конечно, это, в общем-то, проблемы.
Выход есть. Кружки, художественные, ну, кружки, да, всегда говорил и повторяю.
Ну, кружки, которые, кстати, далеко не все бесплатные сейчас. И ребенка ж надо отвезти, привезти. Не выпустишь так просто, в большинстве случаев, особенно маленького ребенка. Это, в общем, все я к чему говорю. Ну, просто это на современную семью, на современную маму, отец, который должен тоже обеспечивать семью. Это достаточно серьезные нагрузки. И, повторюсь, именно психофизические часто нагрузки, это, в общем, задача достаточно непростая. Я вот почему часто вижу, когда вот на исповедь подходит, например, такая, знаете, вот часто попадается образ, знаете, такой вот озабоченной мамы, которой уже несколько детей, православной, которая, ну вот, знаете, просто вот слегка такая уже немножко подзаезженная, люблю это слово, и которая озабочена еще и в крайней степени тем, что она не успевает там молиться. Как она привыкла молиться, допустим, до замужества. Там, все каноны там прочитать, все правила да, прочитать вот, спокойно. Теперь дети ей этого, конечно, не дают. И вот она иногда, знаете, современная такая мама православная пребывает в некой такой панике, что внутренней, а то и внешней даже. Что вот я этого не успеваю. Вот, я не успеваю молиться, я не успеваю там к литургии как следует поготовиться, я там уже поэтому давно не причащалась. Ну, стараешься, конечно, как-то успокоить, внушить, что, ну, главное, без паники. Вы же мужа детей не бросаете, так вот, вы же свои обязанности выполняете. Ну, что делать? Ну, лекцию обычно некогда читать, вот как мы сейчас говорим, что вот до революции было там так, сейчас это так. Ну, действительно, объективно ситуация довольно сложная. Поэтому здесь не надо вдаваться в такую панику, что я вот что-то не справляюсь, там не успеваю. Ну, ничего, ну, не успеваем там, не успевает современная мама там акафисты, каноны прочитать, как, может быть, раньше, если время имело. Ничего, там на ходу, на бегу, там краткой молитвой Иисусовой, Богородице, Дева, радуйся. Можно к причащению молитву выучить, вот эту веру Господи исповедую. Про себя ее читать там несколько раз и заменить этим там чтение длинное. Почему нет, что Господь не примет, что ли, такую молитву, видя общий строй жертвенной жизни? Потому что ведь, допустим, та же многодетная мама, многодетная семья, которая с верою старается детей воспитывать, это же исполнение послушания Богу, послушания церкви. И оно само по себе уже является трудом, подвигом, который Господь, безусловно, в первую очередь в большей степени приемлет, чем панику по поводу того, что там все каноны вот, не успел прочитать. Если ты ленишься, вместо того, чтобы правила прочитать, пошел в ресторанчике, посидел, сериал смотрел, не мог отвлечься вместо возможности помолиться. Тогда да, когда тут дети на ушах, как говорится, стоят, ходят, их же не бросишь, значит, это первое послушание. Ну, вот это к тому, что в наше время, конечно, безусловно, при этом я повторюсь, что вот этот опыт есть положительный. И, собственно говоря, вот в этом-то жизнь-то настоящая-то и церковная тоже, и христианская заключается. Пусть, может быть, это не такие всеобщие ростки, но на общем поле такого вот духовного, что ли, разорения, они есть и внушают определенные надежды, потому что как бы современный мир не пыжился, современному человеку не пытался внушать, что вот ты должен жить, кстати, ради удовлетворения собственных страстей. Норма – это вот жизнь хищническая, блудная, всего как можно больше вкусить, всего как можно больше приобрести, так сказать, поиметь в этой жизни. Но на самом деле это человека только внутренне разоряет. Это не есть удел человека. Это путь, на самом деле, в общем-то, фактически именно в погибели. А настоящая жизнь человека, нормальная жизнь человека – целомудренная. Это жизнь осмысленная, жизнь ради обретения жизни вечной. Это и созидание нормальной, допустим, жизни в браке, в семье, тоже, которая имеет целью достижения всеми членами семьи, во взаимной любви Христа ради тоже жизни вечной. Есть главная возможность осуществления осмысленного бытия.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Напоминаю, что у нашего микрофона выступает протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радиостанции «Благовещение». И у нас такая свободная беседа, точнее монолог отца Андрея, но все же на темы, так или иначе, косвенно или прямо, связанные с божественной литургией.
Будем считать, что все-таки это диалог.
Ну, тогда я добавлю немножко, внесу свою лепту, так сказать, да? Вот лепта будет такая. Вы вот несколько минут назад говорили, ну, таким прямым проповедническим словом о, так сказать, свободе, не свободе, семье, не семье, а о желании, мне очень понравилось слово, все поиметь и побольше, и о не просто греховности этого желания, а о бессмысленности этого желания. Ведь в этом-то вся штука. Если бы оно было греховно, но осмысленно, ну ладно, можно было еще с чем-то спорить, а тут и спорить не с чем. Ну нахапай ты, поимей все, что угодно, в могилу не утащишь. А на смертном одре твоя жизнь представится тебе, как мне представляется, для таких людей абсолютно бессмысленной. Да и смертное одро это наступает обычно у таких людей, которые хотят поиметь все и сразу, включая наркоту, езду на скорости 200 километров в пьяном виде и так далее. Так вот эта вот жизнь у них, как правило, как в черных анекдотах шутят, яркая и короткая. Я не об этом. Я сейчас хотел поговорить, все-таки возвращаясь к той теме, о лицах людей, которые причащаются, и о том внутреннем мире этих людей, который отражается на их лицах, и о лицах людей, и о внутреннем мире, который тоже отражается на их так называемых лицах, а чаще всего мордах или рылах. Вот и на вопиющем, на мой взгляд, и очевидном различии этих лиц. Вот либеральные какие-то тусовки. Яркий пример – это, ну, скажем так, всякие телешоу, среди которых особенно знамениты всякие молодежные. Не хочу рекламировать каналы, по которым идут. И вот там собираются люди, которые чувствуют себя очень и очень свободными. И, соответственно, они, наверное, внутренне, если бы они могли размышлять об этом языке, назвали бы, что они – личности, а те люди, которые в храме причащаются, это вроде как стадо, которое, значит, вот загнано какими-то неведомыми им силами в храм. А вот они свободные. Да, они так свободно колятся, свободно любят друг друга. Мне очень понравилась новая свободная мода на молодежных музыкальных телеканалах. Есть внизу бегущая строка. И раньше было «познакомлюсь, допустим, с девушкой или с мужчиной, да, для проведения досуга». В последнее время новая степень свободы. «Познакомлюсь с семейной парой для проведения досуга».
Что, типа шведская семья?
Да, да, да. «Свинг» это называется. Страшно популярно в последнее время у таких свободных людей. А теперь посмотрите на их лица, послушайте их речь. Вот эти «свободные», в кавычках, люди сделаны под копирку. Я иногда смотрю на них и думаю, а люди ли они вообще?
Ну, это, знаете, это можно назвать мелкий бес такой, да, образ мелкого беса.
Притом сделанный под копирку, да, ну, совершенно, да, совершенно под копирку, как будто их наштамповали. Вот, посмотрите.
Ну, дьявол уже ничего нового не изобрел в этом,
да,
смысле.
Да, да, да. И какая же свобода? Речь под копирку, несколько сленговых слов, мат и несколько предлогов для связки слов в предложении.
Парадигма действий страстей в человеке, она, в общем, однотипна. То есть, да, вот разрушающие силы, они внутри человека, действие их не отличается особым разнообразием.
То есть, они однообразны, а люди, которые причащаются, они разнообразны. Вот что я хочу сказать. Я допускаю, что нас, интернет — это такая среда, где нас могут слушать разные люди. Слушают люди, которые считают себя свободными,
либеральными, считая, что это синоним свободы и либерализм, что, кстати, ошибка само по себе. И вот они в храм никогда не приходили, потому что это им кажется, ну, даже каким-то неприличным, что это, мол, за стадо какое-то глупое, средневековое в церковь ходит. А вы все-таки зайдите, желательно в крупный храм, желательно в неделю, то есть в воскресенье, посмотрите на лица причащающихся людей, и вы поразитесь разнообразию типов человеческих. И в общем-то, свету, который сравнительно исходит от массы этих людей, не толпы, а именно массы, массы личностей, вот так вот бывает, отдельных, разных, сравнимо с так называемыми свободными и продвинутыми товарищами. Я закончил.
Но... Да, знаете, свобода-то это вообще понятие достаточно нуждающееся в уточнении, потому что церковь, она же не против свободы. Она, наоборот, собой являет истинную свободу. Но истинная свобода, на самом деле, это свобода от греха. Потому что свобода – это та, когда я собой управляю. Вот если я, допустим, там курю, или кто курит, например, я не могу бросить. И хотя я хочу, к примеру, хотел бы. На исповеди, кстати, можно часто услышать такое, вот, что вот, борюсь с собой, хотел бы там бросить курить, никак не могу. Ну, значит, ты не свободен или не свободна. Как говорят святые отцы, высшая тут свобода – это когда человек уже вообще находится в состоянии, ну, не в состоянии грешить. Он не то, что свободен там, так сказать, грешить, не грешить там как-то, вот, а он вообще, его состояние внутреннее таково, что у него даже как бы такого и по действию Духа Святого, просвещенности и такой необходимости выбора. То есть одно дело, когда у меня есть выбор грешить, согрешать или не согрешать, и я тоже с Божьей помощью, усилием воли не согрешаю. Это одна степень свободы. А более высокая степень свободы, когда я уже в состоянии, вообще нахожусь в таком состоянии, что я не способен грешить. У меня нет никакой удобопреклоняемости к греху, с которой я должен там как-то что-то, ну, бороться или выбирать что-то. И вот это на самом деле такая вот осмысленная возможность во Христе, в общении с Богом, владеть собою, управлять себя в жизнь вечную и поступать именно вот чисто осмысленно по-христиански, это и есть высшая свобода. А если ты, извините, как говорится, извини, не свободен от стихий мира сего, ты не можешь не пить, ты не можешь там не колоться, ты не можешь не курить, ты не можешь, ты зависим от этих людей, ты не можешь не прийти на ту или иную тусовку, которая тебя вынуждает, допустим, напиваться и блудить, потому что, ну, ты от них зависим. Что у них там? А вот они про меня скажут, а вот они про меня подумают, а мы вот с детства с ними, сказать, дружны, я не могу вот их оставить, этих друзей тут. Но если эта жизнь влечет в погибель, значит, эту погибель надо считать свободой, ну да. То есть человек, он свободен в такой степени, что он может и эту свободу реализовать к собственной погибели вот, духовной. Но это не лучшее применение реализации свободы. Это, скорее всего, как раз-таки уже следование не свободе.
Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспаривать налоги. тебе, мне дорогий пророк. Иная, лучшая, потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа.
Передача из цикла, посвященного божественной литургии, принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов. В следующей передаче разговор о свободе, о подлинном значении этого слова, начатый сегодня, продолжится. Звучала следующая музыка. Кант монахов Троицы Сергиевой «Лавры» в исполнении Евгении Смольяниновой и романс Бориса Чайковского на пушкинские слова его исполнила Галина Вишневская. До свидания.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.